Самый добрый Новый год. Сборник рассказов. Антон Чехов. Мальчики.
«Володя приехал!»
— крикнул кто-то на дворе.
«Володечка, приехали!»
— завопила Наталья, вбегая в столовую.
«Ах, боже мой!»
Вся семья Королёвых, с часу на час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам. У подъезда стояли широкие розвальни, и от тройки белых лошадей шел густой туман. Сани были пусты, потому что Володя уже стоял в сенях и красными озябшими пальцами развязывал башлык. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на висках были покрыты инеем, и весь он от головы до ног издавал такой вкусный морозный запах, что, глядя на него, хотелось озябнуть и сказать «Бррр». Мать и тетка бросились обнимать и целовать его. Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки. Сестры подняли визг, двери скрипели, хлопали, а отец Володи в одной жилетке и с ножницами в руках вбежал в переднюю и закричал испуганно.
«А мы тебя еще вчера ждали. Хорошо доехал? Благополучно? Господи, боже мой, да дайте же ему с отцом поздороваться! Что я, не отец, что ли?» «Гав, гав!» — ревел басом милорд огромный черный пес, стуча хвостом по стенам и по мебели.
Все смешалось в один сплошной радостный звук, продолжавшийся минуты две. Когда первый порыв радости прошел, Королевы заметили, что кроме Володи, передней, находился еще один маленький человек, окутанный в платки, шали и башлыки и покрытый инеем. Он неподвижно стоял в углу, в тени, бросаемой большой лисьей шубой.
— Володечка, а это же кто?
— спросила шепотом мать.
— Ах! — спохватился Володя. Это, честь имею представить, мой товарищ Чечевицын, ученик второго класса. Я привез его с собой, погостить у нас.
— Очень приятно, милости просим, — сказал радостно отец. — Извините, я по-домашнему, без сюртука. Пожалуйте, Наталья, помоги господину Черепицыну раздеться. Господи, боже мой, да прогоните эту собаку, это наказание. Немного погодя, Володя и его друг Чечевицын, ошеломленные шумной встречей и все еще розовые от холода, сидели за столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои чистые лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как в их озябших телах, не желая уступать друг другу, щекотались тепло и мороз.
— Ну, вот скоро и Рождество, — говорил нараспев отец, крутя из темно-рыжего табаку папиросу. «А давно ли было лето, и мать плакала тебя провожаючи? Эн, ты приехал! Время, брат, идет быстро! Ахнуть не успеешь, как старость придет! Господин Чибисов, кушайте, прошу вас, не стесняйтесь, у нас попросту!»
Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша, самой старшей из них было 11 лет, сидели за столом и не отрывали глаз от нового знакомого. Чечевицын был такого же возраста и роста, как Володя, но не так пухл и бел, а худ, смугл, покрыт веснушками. Волосы у него были щетинистые, глаза узкие, губы толстые. Вообще был он очень некрасив, и если бы на нем не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Он был угрюм, все время молчал и ни разу не улыбнулся. Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это должно быть очень умный и ученый человек. Он о чем-то все время думал и так был занят своими мыслями, что, когда его спрашивали о чем-нибудь, то он вздрагивал, встряхивал головой и просил повторить вопрос. Девочки заметили, что и Володя, всегда веселый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался и как будто даже не рад был тому, что приехал домой. Пока сидели за чаем, он обратился к сестрам только раз, да и то с какими-то странными словами. Он указал пальцем на самовар и сказал, «А в Калифорнии вместо чаю пьют джин». Он тоже был занят какими-то мыслями, и, судя по тем взглядам, какими он изредка обменивался с другом своим Чечевицыным, мысли у мальчиков были общие. После чаю все пошли в детскую. Отец и девочки сели за стол и занялись работой, которая была прервана приездом мальчиков. Они делали из разноцветной бумаги цветы и бахрому для елки. Это была увлекательная и шумная работа. Каждый вновь сделанный цветок девочки встречали восторженными криками, даже криками ужаса, точно этот цветок падал с неба. Папаша тоже восхищался и изредка бросал ножницы на пол, сердясь на них за то, что они тупы. Мамаша вбегала в детскую с очень озабоченным лицом и спрашивала: «Кто взял мои ножницы? Опять ты, Иван Николаевич, взял мои ножницы?»
«Господи, боже мой, даже ножниц не дают!» —
отвечал плачущим голосом Иван Николаевич и, откинувшись на спинку стула, принимал позу оскорбленного человека. Но через минуту опять восхищался. В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался приготовлениями для елки или бегал на двор поглядеть, как кучер и пастух делали снеговую гору. Но теперь он и чечевица не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне, а сели у окна и стали о чем-то шептаться. Потом они оба вместе раскрыли географический атлас и стали рассматривать какую-то карту. «Сначала в Пермь, — тихо говорил чечевица, — оттуда в Тюмень, потом Томск, потом в Камчатку. Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив. Вот тебе и Америка, тут много пушных зверей».
«А Калифорния?» — спросил Володя.
«Калифорния ниже, лишь бы в Америку попасть, а Калифорния не за горами. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом».
Чечевицын весь день сторонился девочек и глядел на них из-под лобья. После вечернего чая случилось, что его минут на пять оставили одного с девочками. Неловко было молчать. Он сурово кашлянул, потер правой ладонью левую руку, поглядел угрюмо на Катю и спросил:
«Вы читали Майн Рида?»
«Нет, не читала. Послушайте, вы умеете на коньках кататься?»
Погруженный в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос, а только сильно надул щеки и сделал такой вздох, как будто ему было очень жарко. Он еще раз поднял глаза на Катю и сказал:
«Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля, а в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут».
Чечевицын грустно улыбнулся и добавил:
«А также индейцы нападают на поезда, но хуже всего это москиты и термиты».
«А что это такое?»
«Это вроде муравчиков, только с крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я?»
«Господин Чечевицын».
«Нет. Я Монтигома Истребиный Коготь, вождь непобедимых».
Маша, самая маленькая девочка, поглядела на него, потом на окно, за которым уже наступал вечер, и сказала в раздумье:
«А у нас чечевицу вчера готовили».
Совершенно непонятные слова Чечевицына, и то, что он постоянно шептался с Володей, и то, что Володя не играл, а все думал о чем-то, все это было загадочно и странно. И обе старшие девочки, Катя и Соня, стали зорко следить за мальчиками. Вечером, когда мальчики ложились спать, девочки подкрались к двери и подслушали их разговор. О, что они узнали! Мальчики собирались бежать куда-то в Америку добывать золото. У них для дороги было уже все готово. Пистолет, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и 4 рубля денег. Они узнали, что мальчикам придется пройти пешком несколько тысяч верст, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, потом добывать золото и слоновую кость, убивать врагов, поступать в морские разбойники, пить джин и, в конце концов, жениться на красавицах и обрабатывать плантации. Володя и Чечевицын говорили и в увлечении перебивали друг друга. Себя Чечевицын называл при этом так: «Монтигома — ястребиный коготь, а Володю — бледнолицый брат мой».
«Ты смотри же, не говори маме», —
сказала Катя Соне, отправляясь с ней спать.
«Володя привезет нам из Америки золото и слоновой кости, а если ты скажешь маме, то его не пустят».
Накануне сочельника Чечевицын целый день рассматривал карту Азии и что-то записывал. А Володя, томный, пухлый, как укушенный пчелой, угрюмо ходил по комнатам и ничего не ел. И раз даже в детской он остановился перед иконой, перекрестился и сказал:
«Господи, прости меня грешного! Господи, сохрани мою бедную несчастную маму!»
К вечеру он расплакался. Идя спать, он долго обнимал отца, мать и сестер. Катя и Соня понимали, в чем тут дело, а младшая Маша ничего не понимала, решительно ничего, и только при взгляде на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохом:
«Когда пост, няня говорит, надо кушать горох и чечевицу.
Рано утром в сочельник Катя и Соня тихо поднялись с постелей и пошли посмотреть, как мальчики будут бежать в Америку. Подкрались к двери.
— Так ты не поедешь? — сердито спрашивал Чечевицын. — Говори, не поедешь?
— Господи!
— тихо плакал Володя.
— Как же я поеду? Мне маму жалко!
— Блин, налицый брат мой, я прошу тебя, поедем! Ты же уверял, что поедешь, сам меня сманил, а как ехать, так вот и струсил.
— Я не струсил, а мне маму жалко.
— Ты говори, поедешь или нет?
— Я поеду, только погоди, мне хочется дома пожить.
— В таком случае я сам поеду, — решил Чечевицын. — И без тебя обойдусь, а еще тоже хотел охотиться на тигров, сражаться. Коли так, отдай мне мои пистоны.
Володя заплакал так горько, что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина.
— Так ты не поедешь? — еще раз спросил Чечевицын.
— Поеду.
— Так одевайся.
И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку, рычал, как тигр, изображал пароход, бронился, обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные тигровые шкуры. И этот худенький, смуглый мальчик со щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным. Это был герой, решительный, неустрашимый человек. И рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев. Когда девочки вернулись к себе и одевались, Катя с глазами полными слез сказала:
«Ах, мне так страшно!»
До 2 часов, когда сели обедать, все было тихо. Но за обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома. Послали в людскую, в конюшню, во флигель к приказчику. Там их не было. Послали в деревню, и там не нашли. И чай потом тоже пили без мальчиков. А когда садились ужинать, мамаша очень беспокоилась, даже плакала. А ночью опять ходили в деревню, искали, ходили с фонарями на реку. Боже, какая поднялась суматоха! На другой день приезжал урядник. Писали в столовой какую-то бумагу. Мамаша плакала. Но вот у крыльца остановились розвольни, и от тройки белых лошадей валил пар.
— Володя приехал!
— крикнул кто-то на дворе.
— Володечка, приехали!
— завопила Наталья, вбегая в столовую. И милорд залаял басом. Гав, гав! Оказалось, что мальчиков задержали в городе, в гостином дворе. Там они ходили и все спрашивали, где продается порох. Володя, как вошел в переднюю, так и зарыдал и бросился матери на шею. Девочки, дрожа, с ужасом думали о том, что теперь будет. Слышали, как папаша повел Володю и Чечевицына к себе в кабинет и долго там говорил с ними. А мамаша тоже говорила и плакала.
«Разве это так можно?» — убеждал папаша. «Не дай бог узнают в гимназии и вас исключат. Вам стыдно, господин Чечевицын, нехорошо-с. Вы зачинщик, и, надеюсь, вы будете наказаны вашими родителями. Разве это так можно? Вы где ночевали?»
«На вокзале», — гордо ответил Чечевицын.
Володя потом лежал, и ему к голове прикладывали полотенце, смоченное в уксусе. Послали куда-то телеграмму, и на другой день приехала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына. Когда уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь с девочками, он не сказал ни одного слова. Только взял у Кати тетрадку и написал в знак памяти: «Монтигома, ястребиный коготь».
Страшная ночь. Иван Петрович Панихидин побледнел, притушил лампу и начал взволнованным голосом. Темная, беспросветная мгла висела над землей, когда я в ночь под Рождество 1883 года возвращался к себе домой от ныне умершего друга, у которого все мы тогда засиделись на спиритическом сеансе. Переулки, по которым я проходил, почему-то не были освещены, и мне приходилось пробираться почти ощупью. Жил я в Москве у Успения на Могильцах, в доме чиновника Трупова, стало быть, в одной из самых глухих местностей Арбата. Мысли мои, когда я шел, были тяжелы, гнетущие. «Жизнь твоя близится к закату, кайся!» Такова была фраза, сказанное мне на сеансе Спинозой, дух которого нам удалось вызвать. Я просил повторить, и блюдечко не только повторило, но еще и прибавило «сегодня ночью». Я не верю в спиритизм, но мысль о смерти, даже намек на нее, повергает меня в уныние. Смерть, господа, неизбежна, она обыденна, но, тем не менее, мысль о ней противна природе человека. Теперь же, когда меня окутывал непроницаемый холодный мрак, и перед глазами неистово кружились дождевые капли, а над головою жалобно стонал ветер, когда я вокруг себя не видел ни одной живой души, не слышал человеческого звука, душу мою наполнял неопределенный и неизъяснимый страх. Я, человек, свободный от предрассудков, торопился, боясь оглянуться, поглядеть в стороны. Мне казалось, что если я оглянусь, то непременно увижу смерть в виде привидения. Панихидин порывисто вздохнул, выпил воды и продолжал. Этот неопределенный, но понятный вам страх не оставил меня и тогда, когда я, взобравшись на четвертый этаж дома Трупова, отпер дверь и вошел в свою комнату. В моем скромном жилище было темно. В печи плакал ветер и, словно просясь в тепло, постукивал в дверцу отдушника. «Если верить Спинозе, — улыбнулся я, — то под этот плач сегодня ночью мне придется умереть. Жутко, однако!» Я зажег спичку. Неистовый порыв ветра пробежал по кровле дома. Тихий плач обратился в злобный рев. Где-то внизу застучала наполовину сорвавшаяся ставня, а дверца моего отдушника жалобно провизжала о помощи. «Плохо в такую ночь бесприютным», — подумал я. Но не время было предаваться подобным размышлениям. Когда на моей спичке синим огоньком разгоралась сера, и я окинул глазами свою комнату, мне представилось зрелище неожиданное и ужасное. Как жаль, что порыв ветра не достиг моей спички. Тогда, быть может, я ничего не увидел бы, и волосы мои не стали бы дыбом. Я вскрикнул, сделал шаг к двери и, полный ужаса, отчаяния, изумления, закрыл глаза. Посреди комнаты стоял гроб.